Да, потому что у меня есть некоторое беспокойство в связи с этим. Единственное, я хотел бы сделать вот какую поправку. Я надеюсь, просто подразумевается, но на всякий случай скажу. То, что я сейчас рассказываю, я не сообщаю истину, которая, как вы поняли, не существует. И в этом смысле то, про что я говорю, никак не отменяет большой ценности аналитической терапии, которую я лично учился 6 лет и практиковал, которую какое-то время, никак не отменяет важности и значения экзистенциальной терапии, экзистенциально-гуманистического подхода, когнитивно-поведенческого подхода в терапии и так далее. Понимаете, да? Вообще, то, о чем я сейчас говорю, никак не связано с истиной. Вот, пожалуй, революция — это очень небольшое отступление. Надеюсь, меня не занесет. Если занесет, Августин, через 3 минуты останови меня. Революция, которая произошла в философии примерно в конце 19-го, начало 20-го столетия, знаменовалась довольно радикальным изменением с познания на сознание. Потому что, начиная с античной культуры, так или иначе, большой ценностью человека была истина. Ну, сначала там истина понималась как тоже что-то априори существующее, просто к этому нужно получить доступ. Например, в надлунном мире Платона или диалогами Сократа. Вот. После этого истина, после Галилея, стала восприниматься как что-то изменяемое. Вот. Потом мне стали сомневаться со времен Декарта. Единственное, в чем нельзя было сомневаться, но об этом, наверное, еще поговорим, это в самом акте мышления, во всем остальном. То, что я думаю, что я Игорь, сомневаться не приходится. А вот в том, что я Игорь, приходится. Вот это важная вещь. Эту идею продолжил Кант. А вот дальше произошла вот какая штука. С момента появления психотерапии появилось как-то две волны. Одна исключительно философская, связанная с именем Эдмунда Гуссерля, или Гуссерля. Если кто знает, как правильно, буду признателен. Никто. Вот. И с именем Фрейда. Фрейд продолжил линию познания. Ну, о том, что, в общем, многое чего нам неизвестно, это называется бессознательным. А суть терапии в том, чтобы эту истину обрести. То есть истина возможна. До конца, слава Богу, нет, но возможно. Я думаю, на самом деле, что терапия может закончиться. Просто обычно для этого требуется 3-4-5 сотен лет. А столько мы, слава Богу, не живем, поэтому будем вкушать радости страданий и сансары еще при этой жизни. Вот. А второе направление было связано вот с именем Эдмунда Гуссерля, который стал разворачивать идею сознания, в которой истина невозможна. Не то, что невозможно, а сама идея истины перестает иметь какой бы то ни было смысл. Потому что все, что мы сознаем, является теперь реальностью. То, чего не осознаем, в реальности не существует. И в этом смысле гештальт-терапия перестала ориентироваться на поиск истины. А вот если мы этот проект продолжаем делать внутри методологии контакта, вот тогда возникает очень сильная тревога. Вот как Женька в перерыве разговаривали, эти два вопроса, кто виноват и что делать, но один из них все-таки раньше, кто виноват. Нашел того, кто виноват, можно призвать к ответу, что теперь с ним делать. Так вот, гештальт-терапия устроена по принципу осознавания. Мы осознаем сегодня больше, чем вчера. Через 2 минуты больше, чем, соответственно, 2 минуты назад. И как только мы хотим обнаружить истину, а где же правда, то возникает сильная тревога. И тогда мы начинаем работать с клиентом, расспрашиваем об одном, о другом, собираем какой-то такой фон, вот, относимся как-то к его переживаниям, а в итоге возникает тревога. Что же такое? Как дальше с этим быть? Где же правда? А правда не существует. Поэтому то, о чем я говорю, никак не отменяет ценности других направлений. Они просто думают по-другому. Аналитики думают по-другому. Так же хорошо, как мы. Так же прекрасно. Почему? значит, и как мы. Простите за терапевтический шовинизм. Вот, это просто другой способ думать. Когда я говорю, смысла нет, это не значит, что Франкл со всей школой, Ролла Мэй и так далее были неправы. И теперь мы их просто пересмотрели, и, слава Богу, это новое веяние, теперь нужно делать так. Нет, это просто другой способ думать. Именно по этой причине нельзя смешивать, ну невозможно смешать методологию, например, аналитическую и гештальт-подход. Одно убивает другую. Это просто разный способ жить. Это понятно? Вот поэтому важно об этом сказать. Вы все правы, все, кто думаете о терапии, так и думаете. Так перестанем же искать истину. Итак, о контакте. Помните, я сказал о том, что контакт – это то место, которое нас очень радует, в котором возникает трепет. Вот если кто был когда-то вот в таком присутственном контакте со своими терапевтами или клиентами, наверняка ощущение в груди, помните, оно какое-то специфическое. Оно ощущение какого-то, ему трудно писать словами, это почти невозможно. Некоторого трепета, большой, очень высокой чувствительности, замечательности, в смысле того, что вы замечаете довольно много. Вот. И в то же время, как я уже писал, довольно большой риск поранить. Именно поэтому мы бежим от контакта. Как мы бежим от контакта? Иногда называя это контактом поранить. Первый способ, самый популярный бегство от контакта – это изоляция. Ну, лучше всего не встречаться с другими людьми вовсе. А если встречаться, лучше формальный контакт. Не открываясь своими переживаниями, не говоря о себе, либо говоря о себе, но не ему. Понимаете эту разницу? Кто-нибудь чувствует разницу между вот плакать и плакать кому-то? Радоваться и радоваться кому-то. Радикальная разница. И вот иногда открытие вот этой такой очень простой идеи, личное для меня, не то чтобы завоевание большое там психотерапии, но для меня лично это открытие было связано со следующим. Когда одна клиентка, переживая горе, я там довольно много в группах об этом случае-то рассказывал, переживая горе уже много лет, психологический подход, психотерапевтическое образование, в книжках прочитал, и понятное дело, что вообще процесс переживания горя, он затрагивает где-то год плюс-минус. В течение года основные процессы боли вроде проходят. Он говорит, я все делаю как книжки, я рассказываю другим о своей боли, о своих страданиях. Интересно, когда она рассказывала мне, у меня не было ни одной секунды ощущения, что я присутствую в ее жизни. Хотя говорила в мою сторону, звук летел в мою сторону. Здесь очень важно ощущение внутри сердца, что вы живете сейчас для этого человека. И говорите ему о своей боли лично. Лично ему, лично о своей боли. Только тогда возможно переживание. О переживании будем еще говорить. Так вот, один из способов бегства от контакта – это изоляция. Ну, понятно, да? То есть, если мы не вступаем в контакт с другим человеком, то, в общем, мы как-то риска никакого. Второй способ. Он кажется, вроде бы, противоречащим на первый взгляд. Первый. Он заключается в следующем. Ну, например, тоже типично для многих людей, в стремительном сближении. Увидели человека, сблизились с ним, причем сразу как можно быстрее. При этом, конечно же, если сближаться довольно быстро, приходится проигнорировать массу переживаний, которые у вас возникают. Страх, опасений, тревоги, неловкость, стыда, еще каких-то чувств. И вот вступив в близкие отношения, спустя некоторое время обнаружится, что вы друг друга никогда не видели. Ну вот красивая метафора, которую я все время использую в описании. Вот. А можете посмотреть вот в парах на друг на друга? Можете посмотреть? Ну вот, порадует меня. Посмотрите друг на друга. Смотрите. Возникают какие-то чувства. И не всегда простые. А теперь кто может, попробуйте обняться. Напряжение больше стало или меньше? Меньше? Слава Богу, теперь вам не нужно видеть лица друг друга, когда вы обнимаетесь. И напряжение, как правило, уходит. Но тестовая проверка следующая. Вот представьте, что вы опять, ну, обнялись, ну, к сожалению, или не знаю, к счастью, объятия долго не могут продолжаться, нужно закончить когда-нибудь это. Если вы заканчиваете, опять смотрите друг на друга, напряжение возвращается с такой же силой, а то и большей. К нему прибавляется еще и смущение, и стыд. что же мы такое сделали? Это как люди, соответственно, попыхав, пьяно, напились и траснулись. Вот, а на утро обнаружили, что какой-то осадочек внутри. Поэтому стремительное сближение при игнорировании каких-то переживаний по ходу этого сближения зачастую один из самых-самых эффективных способов не быть в контакте. Очень важно, находясь в контакте, в него войти, не влететь, войти, потому что заметить его будет невозможно. Следующий способ. Один из самых эффективных, кстати, способов, особенно типичен для групповой терапии, но не вступать в контакт, это вступать в контакт сразу со всеми. Ну, как это, в групповом сексе. Вот. Сочкануть удастся всем. Как правило, всем удается. То есть, в общем, если вы сразу как-то относитесь ко всем, я рад всех видеть, говорите. Но ведь это неправда. Вряд ли вы рады всех видеть. Мне кажется, естественно, чувство человека – это отвращение. Кого-то наверняка вам отвратительно видеть. Вот если вы посмотрите, лучше не смотрите друг на друга, эти лекции закончу, а потом посмотреть друг на друга. Да? Но возникают ведь какие-то чувства, которые тоже с ними как-то надо обходиться. Так вот, контакт со многими людьми невозможен. У меня есть какое-то такое убеждение. Все равно, когда мы, например, общаемся в кругу, например, большой какой-то компании, то, в общем, если мы вступаем в контакт, то он все равно последовательный. Последовательный друг с другом. Кто-то, кто занимался семейной терапией или супружеской, знают, что на самом деле контакт возможен между двумя людьми. Между двумя. И он возможен так визуально между тремя и четырьмя, например. Но все равно это последовательная смена, возможно, быстрая. Просто смена как контакта разных людей. Один, потом другой, с другим и так далее встречается. Вот поэтому хороший способ избежать контакта – это групповой. Следующий способ, в котором люди бегут от контакта – это действие, которое служит для избегания этого контакта. Ну, например, чего сложно может быть делать? Ну, например, сообщить человеку о каких-то чувствах, не знаю, симпатии. Или там нежности. Вот какое действие можно сделать, чтобы избежать вот этих разговоров о нежности? Не нежность к тебе.
Отвергнуть.
Хороший способ такой продать. Подарок подарить. Прекрасный способ. Действительно. Вместо того, чтобы мучиться вот это про нежность, подарю подарок. Также с благодарностью люди обходятся. Вместо того, что спасибо, дай Бог тебе здоровья, деткам твоим, мужичка хорошего. Вот вместо этого дарить какой-то подарок. И ничего плохого в подарке нет. Понимаете, да? Подарок это прекрасно. Подарит настроение, какое-то эстетическое удовольствие. Сложность заключается только в том, если подарок все время заменяет благодарность. Я так и не получаю опыта сказать спасибо. Низко поклониться и сказать, я очень признателен, что это есть в моей жизни. Только в этом. Если кто-то другой опыт есть, то прекрасно. Я помню, одна из первых ситуаций в психоаналитической группе, в которую попал, была следующая. Участница на предыдущей сессии, группа для нее, похоже, довольно много сделала. Много осознала, она довольно много плакала про свои непростые отношения с отцом. Группа о ней как-то заботилась, и, в общем, она ушла какая-то такая одухотворенная. А на следующий день она пришла и принесла шоколадку. И раздала участникам группы. Это было прекрасно, красиво. Аналитик вцепился в нее и час не отпускал. Я так злился, думал, что же такое дело? Но это оказалось, что это было для нее гораздо более важно. Научиться говорить спасибо. И это было очень непростым для нее. Поэтому действие зачастую отменяет необходимость в контакте и переживание этого контакта. Угу. Вот. Следующий способ тоже. В общем, вполне эффективный. Можно вступать, вот то, что Артем говорил, я бы скорее к этому способу отнес. Можно вступать в контакт привычным образом, к которому я привык. Ну, например, если вы очень хотите любви, то по привычке подойти к человеку и сказать, «Боже, как ты меня задолбал!» Помните, как-то фрейдовская оговорка? Хотел сказать, «Милая, как я рад тебя видеть!» А сказала, «Сука, ты мне всю жизнь испортил!» Августин, а из этих записей будет потом что-то монтироваться?
Нет.
То есть люди будут слушать? Другие еще люди. Эти-то меня хоть видят и понимают, что я человек неплохой, а те, кто будет слушать, возможно, такого представления иметь не будут. Хорошо, как-то, да. Человек вступает все время в контакт отвержения и что-то расстраивается, а что же его другие отвергают? И странно, причем удивления нету предела зачастую. На самом деле, правда, эти способы, как правило, не от злобы у человека, а от того, что он просто не замечает. Как правило, такие люди отвергают, не замечая. Как и дарят подарки, тоже не замечая. Это не беда человека, не вина человека. И даже не беда, просто мы так живем. У всех у нас есть типичные способы организации контакта. У всех. Вот мы встречаемся, жмем друг другу. Привет, как дела? Хорошо. Да. Рад тебя видеть, я тоже. И в этот момент мы избавлены от необходимости переживать. Слава Богу. Вот если бы, я хочу, чтобы вы меня понимали. Несмотря на то, что я пою песни контакту и переживаю, и буду продолжать делать еще 3 дня, очень важно понимать одну вещь, которая радикально ставит все на свои места. Главная ценность, которая есть в психотерапии, как мне кажется, в здоровой жизни вообще, это выбор. Другими словами, очень важно иметь возможность выбрать избегать контакта. Если у вас нет этой возможности, контакт убит. Если у вас есть только одна святая идея, что гештальт-терапевт, равно как психотерапевт вообще, должен вступать в присутственный контакт с другими людьми. Если у вас выбора отказаться от этого нет, вы уничтожены как терапевт, и ваш терапевт в том числе. Важно сохранять этот выбор. Когда Фриц Перл создавал гештальт-кибуц, это была такая святая, но идеалистичная идея, которая обломалась в считанные пару десятков месяцев, она заглохла очень быстро. Жить по идее гештальт-терапии 24 часа в сутки. Невозможно. Слава Богу, что невозможно. Представьте, если вы находитесь в присутственном контакте час, два, три. Это слишком. Более того, одна очень важная вещь. Кто-то читал Будера, я и ты? Поднимите руки. О, как радостно, читали Будера, это отлично. Так вот, одна простая вещь. Вот он постулирует эту идею контакта. Я-ты отношений. Когда я присутствую с другим. И мы как будто вместе в этот момент. Именно в этот момент происходят чудеса терапии. Хотя сам не писал, более того, очень скептично относился к самой идее этой отношений, применимой для терапии. Когда Роджерс ему сказал: «Ух, как здорово, Мартин, мы эту идею сейчас как используем для терапии». На что Будер ему ответил, что это невозможно. Это философская идея. Для терапии использовать совершенно невозможно. И это чем Мартин Будер сказал об одной очень важной вещи. На самом деле, действительно, все изменения происходят в контакте. Говоря терапевтическими словами, он сам об этом не писал. Но опыт приобретается только вне контакта. Другими словами, для того, чтобы измениться, я должен выйти из контакта. В противном случае не изменюсь никогда. Понимаете? Я должен войти в контакт и выйти из контакта. Только тогда наступят изменения. Опыт приобретается только в я-оно отношениях. В ядре отношения опыта нет. Есть впечатление. В терапии наверняка, кто работает с клиентами, замечает. Может быть, впечатление у клиента масса. Он осознает в своей жизни массу вещей. Даже пробует по-новому жить в контакте с вами. И делают это из раза в раз. Прошел год, два, а он остался, как и был до этого. Потому что каждый раз это новое впечатление уничтожается, выгоняясь за пределы селф-парадигмы. Это еще одно словечко, которое можно тебе понять и пояснить. Понятно? То есть очень важно иметь возможность отказаться от контакта. Так же, как важно иметь возможность не ходить на терапию, закончить терапию, бросить терапию, отказаться от полного выздоровления. Хорошо. Следующее, что важно знать, это про способы бегства. Их можно продолжать, вы сами наверняка в своей жизни обнаружите массу других. Что важно сказать еще о качественном контакте? Вот раз я уже говорил про выход из контакта, то, пожалуй, скажу еще о двух вещах. Первая вещь, очень важная с точки зрения качественного контакта. Очень важно уметь предавать людей. Очень важно. Жизненно важно для здоровья. предавать. И делать это с открытым сердцем. Если я вступаю в отношения, на самом деле, ну, довольно много занимаюсь терапией супружеских пар, и кто занимается, наверное, тоже можете обнаружить такой феномен, что очень часто пары разрушаются от несвободы, от невозможности предать другого. Давай мы будем с тобой до конца наших дней, умрем в один день, нас похоронят в одной могиле. Это рождает такую сильную тревогу. Ну, потому что, представьте, мы живем ведь в мире, где есть масса других интересных людей, интересных женщин, интересных мужчин, даже бывает много. Ходите и встречаетесь. Интересных тренеров. Пошли поучиться, значит, в программу к одним тренерам. Вдруг поняли, что как-то есть же более прекрасные люди. Вот почему к ним не пойти? На мой взгляд, все, начиная от жизни в семье и заканчивая обучением гештальт-терапии. Не знаю, почему заканчиваю, но просто такой континуум сделаю. Очень важно иметь свободу бросить этого человека. Только тогда возможны отношения. Терапевтические отношения особенно. Никакая терапия не может быть основана на несвободе. С самого первого дня, когда клиент приходит ко мне, он должен знать, что он может в любой момент остановить терапию. Они ставят ведь вопросы, а как терапия оканчивается, могу ли уйти? В любую минуту вы можете покинуть и учебную программу, и терапию. Только если вы будете иметь свободу, только в этом случае можно сохранять отношения. Если свободы не будет, отношения невозможны. Парадоксальный вопрос. Если вы никогда не предадите своих родителей, то выйти замуж и жениться будет невозможно. Если... Ну и так далее. Один пример, который меня в свое время позабавил. Женщина, которая пришла на терапию, ну, она довольно время долго была уже в терапии, она пришла на очередную сессию в довольно растрепанных чувствах. Не очень хотелось переспать с приятелем мужа. Так хотелось, что зубы сводила. И она мне рассказывала в течение времени, что хочет с ним переспать. Описывала, какой он красивый, как много у нее возбуждения к этому человеку. Вот. И была просто в ужасе от того, что эти чувства у нее появлялись. Она говорит, это же разрушит мой брак. И, в общем, всячески от этого удерживалась. Мучилась сессию 2, 3, 5, 10. Я устала какое-то время. И говорю, слушай, расскажи мужу своему. А муж у нее, по ее описанию, такой довольно хиповый парень, который, в общем, довольно свободных нравов человек. Она говорит, да ты что, невозможно ему рассказать, это же будет крах семьи. Она ему рассказала, а он разрешил. Возбуждение как рукой снял. Она больше этого мужика не хотела слышать. То же самое происходит практически в любой семье. Разрушает отношения страх. Не предательство, страх. И если у меня есть право предать, то тогда я имею возможность любить. Сложно пока. Если кто слышал имя очень известного, мною горячо любимого французского философа Жана Бодрияра, у него есть очень красивая идея. В одной из своих работ он пишет про право на. Вот он говорит, когда люди отстаивают право на, ну там, не знаю, феминистки отстаивают право на, там, не знаю, независимость от мужчин, или что они отстаивают, не знаю. Вот. Там, право на свободу, там, чего-то, там, слово, свободу, там, вероисповедание, право на то, чтобы, там, быть уважаемым человеком, право на, и так далее, и так далее. Он говорит, вот это стремление борьбы за права появляется в тот момент, когда по ощущению человека это право утрачено. Именно тогда появляется необходимость бороться за эти права. Например, довольно простая вещь. А мы мужчины, кто поднимите руку, я вас видел, мужчины. О, много мужчин. Скажите, вот кто из присутствующих мужчин имеет право ударить женщину? Поднимите руки. О, Женя, сука, Серега. О. Мне, а ребенка, кто имеет право ударить, вообще все поднимите руку, кто имеет право сильно ударить ребенка, сильно ногой, ногой. А?
А тяжелый?
ударить своего ребенка об стенку голову, вот так, больно. Кто имеет право? Поднимите руку. А, вот уже как-то, уже хуже. А, есть все-таки такие люди, которые могут детей бить. Так вот, интересная вещь. В тот момент, на самом деле, необходимость ударить ребенка, желание ударить ребенка, как, равно как желание, не знаю, украсть, желание там избить, желание там, да что угодно, появляется только в тот момент, когда отсутствует право на это. Само по себе право делает меня свободным. Речь не о том, буду ли я бить детей, а речь иметь на это право. Речь не о том, могу ли изменить своей жене, а речь идет о том, что я имею на это право. Не то, что пафосно, я хочу, чтобы вы поняли, как раз это не звучит так. Я имею на это право. Если так звучит, но, скорее всего, права на это я не имею. Но если отношения основываются на свободе, где я имею право ударить, предать, украсть, у меня появляется значительно больше свободы, чем было до этого. Это понятно ли? Предательство. Предавать очень важно. Еще одна вещь, про которую очень важно говорить, когда мы обсуждаем качественный контакт, это отвращение. Естественно, реакция организма, когда внутрь нас или на границе контакта с нами появляется что-то чрезмерное, неудобоваримое для нас. Слишком сладко, слишком горько, слишком близко. Когда что-то вторгается в нас помимо нашего желания, естественно, реакция организма отторгнуть. Ребеночек кушает, кушает молочко, в горлышке стал, отрыгнул. Ребеночек это делает, а мы нет. Мы травимся. И в этом смысле, если у нас утрачивается способность к отвращению, у нас помимо того, что утрачивается свобода, мы еще и встречаемся с чем-то, возможно, для нас очень токсичным. Травимся и страдаем. У Фрица Перлза в «Эго, глупо, агрессии» целая глава посвящена отвращению. Его, кстати, идея заключается в том, что в основе паранойи лежит подавленное отвращение. Что при неспособности исторгнуть из себя какие-то токсичные продукты психологического свойства, человек вынужден обращаться с ними какими-то другими образами. Ну, например, выбрасывать их в форме проекции. Проекций становится много, через некоторое время они систематизируются. Все отвращения переживать не нужно. Это идея Фрица Перлза. Наверное, если вы почитаете какую-то агрессию, по всей видимости, вы поймете, ну, больше и, может быть, лучше, чем то, что кратко я могу рассказать. Отвращение. Одна из самых важных составляющих контакта. В терапии и в отношениях с другими людьми время от времени это чувство возникает. Но, пожалуй, это одна из самых сложных вещей в терапии. Может ли терапевт сообщить своему клиенту об отвращении? Если клиент навязчив, например, некрасив, или от него дурно пахнет, имеете ли вы право на отвращение в этом случае? Представьте, приходит клиент, например, который сегодня на группе пример приводил, может быть, вот этот. Приходит человек несчастный, в депрессии. Все его отвергают. И он, например, приходит с каким-нибудь дефектом физическим. Лица, например, зайчью губой. Или, например, с ампутированной рукой. Причем ампутированной в очень раннем возрасте, сразу после родов. Приходит и, собственно, разговаривает с вами и дает понять вам, что основная его потребность в признании, если он не получает, он уничтожается, он разрушается от этого. И строит как-то с вами контакт. А время от времени вы испытываете это чувство. И он делает все, чтобы не обращать внимания на его заячью губу или руку, отсутствующую. А отвращение у вас все нарастает. Особенно если вы, как в случае вот этой женщины с заячьей губой, терапевт, у которой ценность номер один – красота. Которая сама не уверена в том, что она красивая женщина, поэтому создала себе идею о том, что женщина некрасивая и лучше не жить. Амбициозная девушка, красота на первом месте, а только на втором, соответственно, это профессиональный успех. Потай и говорит, я тебе нравлюсь. Представляете, как ее рвет? Полгода рвет. На супервизию она уже брала, обратилась с букетом соматических заболеваний. С букетом. Это довольно сложная вещь. Иметь возможность сказать, а ты мне не нравишься. Или для меня это чрезмерно. Или сказать, может, я, кажется, понимаю, почему с тебя женщинами отношения не складываются. Может, тебе помыться. Есть ли возможность сказать так? Отвращение. Попробуйте примерить это в своей жизни, а? Кристина говорит, что осталось совсем немножко времени. Может, у вас есть вопросы?
А вот про отвращение.
Да?
Сообщите мне, это же может травмировать меня.
Так думаю, все это правда. И более того, может травмировать. Но если говорить о том случае, про который я говорил, иногда сказать об этом оказывается единственная возможность. По одной простой причине. Не только потому, что это уничтожает терапевта, можно передать его другому терапевту, что убьет клиента. А еще по той причине, что невозможность переживания отвращения, и это самое важное, о чем мне важно сказать хочется, не дает возможность этому человеку-терапевту пережить любовь, сочувствие, нежность и теплоту. В данном случае, про который я говорю, у этой женщины-терапевта появилась возможность говорить и переживать, что самое интересное, почувствовать в своем сердце впервые за полгода терапии с этой женщиной. Теплоту и нежность только после того, как она смогла обратиться к врачу. Одна важная вещь, которую принципиально важно, много тавтологии произношу, понять. Что если мы отказываемся переживать какое-то довольно сильное чувство, именно в этом случае мы отказываемся ее переживать, нам незнакома боль, мы не хотим ее переживать, не хотим переживать отвращение, стыд сильный, так не хотим переживать. Сложность заключается в следующем. Остановка переживания не может быть избирательной. Если мы отказываемся переживать боль, и в этом как раз, если вы почитаете учебники или посмотрите фильмы, описывающие ну, такую классику ПТСР, вы увидите это очень ярко. Невозможно переживать что-либо другое. Витальность уничтожается полностью. Если я не могу переживать сильное отвращение, вот такое. Любое чувство, любой другой модальности по интенсивности ниже отвращения переживаться и осознаваться мной не будет. Вот в этом сложность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это может ранить клиента. Скорее всего, это ранит клиента. Конечно же. Это ранит любого. Отвращение одно из самых сильных чувств. И самых тонких мест психотерапии. Другой вопрос для меня, как для терапевта, следующий. Если я произношу это чувство, если еще что-то отвергает другого человека, на что я могу опираться? Если у меня нет выбора, вот это одна из самых важных вещей, если у меня нет выбора, то я блокирован и лучше до встречи с супервизором не предпринимать ничего. Если у меня есть злость, радость, гнев, возбуждение сексуальное, я свободен выбирать. Если помимо отвращения у меня есть какое-то базовое ощущение уважения, любви к этому человеку, симпатии, нежности, злости, что угодно, на что я могу опереться, то контакт выдержит все. Завершая лекцию в контакте, предваряя, возможно, ваши вопросы, мне кажется, что любой феномен, это очень важно, три восклицательных знака, появившийся в контакте может быть пережит. Самая чудовищная боль, возникшая в контакте. Если у терапевта, у клиента есть мужество сохранять его, пережить, ну, появившийся в контакте, возможно, 20 лет назад, в результате, например, жестокого изнасилования. Если терапевт и клиент сохраняют мужество встретиться со всеми сложностями своего переживания, то контакт ассимилирует все. Травма возникает только в том случае, вторичная травма, я имею в виду в терапии, вторичная травматизация. Только в том случае, если у терапевта или у клиента не хватает ресурсов запустить это все в режиме переживания. Контакт – самая мощная вещь. Ничто, что появилось в контакте, не может быть разрушительным, если оказывается в этом же контакте. Просто когда-то мы отказались переживать боль. Сложность заключается в том, что нам придется вернуться к ней. Или не возвращаться. Это выбор клиента, конечно. Есть ли у вас вопрос сегодня?
Да, можно еще раз про отвращение.
Получается, если есть выбор опереться на любые другие чувства, которые есть, да, то сознательно избегать и переживать ощущение или блокировать, или от него уйти, ну, как сознательно это
делать? Я, может, поясню, что я хотел сказать.
Не зацикливаться на этом, да?
Для меня свобода заключается, равно как для каждого из вас, в том, когда у меня есть больше одного возможного действия совершить. Ну, когда есть выбор из двух, трех, четырех, пяти альтернатив. Если у меня этот выбор есть, и я осуществляю это со всей ответственностью, выбор не может быть неправильным. И в этом смысле, если помимо отвращения, вот когда в той супервизии, которую я описывал, ну, про которую я сейчас рассказывал, в течение довольно длительного времени, примерно 30 минут, эта женщина пыталась обходиться своим отвращением. В эксперименте с пустым стулом обычно. Первые 10 минут она не могла промолвить слово, она заикалась, плакала и говорила, это невозможно, это убьет меня и ее. А следующие 20 минут она пыталась каким-то образом обратиться с отвращением. Самый лучший способ, который она обнаружила, со стулом всякого. Что же она сказала своей клиентке, я не знаю, но достоверно. Она сказала ей прямо о том, что ей очень неловко, ей очень стыдно и даже больно. Ее охватывает ужас перед необходимостью про это сказать, но она испытывает неприязнь и отвращение к тому, как клиентка выглядит. Произнесла она примерно такую фразу на 20-й минуте этого эксперимента. И только в этот момент она расплакалась. Интересно, до этого лицо ее было восковым совершенно. Нам супервизия давала с двумя супервизорами. Очень стало интересно, что происходит с ней. Она впервые плакала не от боли и ужаса. Она впервые плакала от сочувствия к этому человеку. Она впервые плакала от того, от той теплоты, которая появилась в ее сердце, которой не было все это время. Она сказала клиентке вот вообще. Это происходило, ну, я встретил ее через 2 месяца. И она рассказала, что сообщила клиентке не на первой сессии, а на второй или третьей после супервизии. И она говорит, что это был самый трудный этап терапии. Потому что, правда, появилась очень сильная боль у человека, который, конечно же, ни в чем не виноват, что он обладатель такого дефекта. Она страдала, и терапевту было не очень сложно. Как правило, восстановление переживания не упрощает жизнь психологическую в терапии, а гораздо усложняет. Одна участница группы очень хорошо резюмировала необходимость переживания, такой подарок, который очень ярко описал мне то, как происходит переживание в терапии. Она сказала, мне не было никогда так больно до этого, я никогда не была так счастлива. Поэтому в этом смысле жизнь людей, конечно же, не упрощается, но усложняется. Но переживание может ассимилировать все. В том числе и отвращение. Если есть на что опираться на это. Вопросы? Ну что ж, я благодарю вас за внимание и надеюсь, что мы сможем встретиться завтра.